Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов. Рассказ наш сегодня пойдет о удивительном месте, находящемся в Оленинском районе Тверской области. Это село Татево. Оленинский район не богат памятниками. В принципе, по нему война прошла очень жестоко. Как территория, связанная с многочисленными событиями на Ржевско-Вяземском плацдарме, многочисленными военными операциями, этот район был и линией фронта, и ближним тылом, до которого долетали, естественно, отголоски фронта. Но и при отступлении немцы постарались тоже сжечь, уничтожить все, что можно было им это сделать за то время, пока они готовились к отступлению. Но Татьеву повезло. Когда приезжаешь сейчас в это село, это недалеко от Оленина, к югу от районного центра, само Оленина практически уничтожено дотла. Ну, как бы это послевоенный современный поселок, где все появилось заново. А вот когда приезжаешь в Татьево, то сразу видишь старые капитальные дома, деревянные, причем старые дома, как они там сохранились. Ну, рассказывают разное, рассказывают, что при немцах там был военный госпиталь. Кто-то из них именно из-за того, что пожалел церковь, пожалел место, кладбище, где немцы были тоже похоронены там. А может быть, просто счастливая случайность, близость к фронту, не хотели лишний раз светиться, мы не знаем. Но действительно, на фоне соседних деревень, полностью сожженных войной, в Татьеве прямо есть настоящий комплекс. Там стоит руина усадьбы, а вокруг много деревянных домов, дом управляющего, старое здание школы, явно тоже старые усадебные постройки, деревянные, в них жили до самого последнего времени, в некоторых по-прежнему какая-то есть деятельность, музейчик небольшой. И удивительно сохранилось каменное здание школы. Оно сразу обращает на себя внимание, потому что если усадебный дом — это практически заросшие уже такой растительностью развалины, то школа практически как будто войны и не было. То есть капитальное, крепкое, красивое здание краснокирпичное с датой на фронтоне 1907 год. Ну, тут сомнений быть не может, что перед нами памятник еще царский. Рядом с церковью, а церковь действует, она посвящена Святой Троице, она середина 18 столетия, но это очень скромный памятник. Наряду с такими прекрасными смоленскими храмами, как Чичаты, Дунаева, Покров, расположенные в более или менее отдаленных окрестностях, которые вот остались нам от бывшей Смоленской губернии, чью территорию, в общем-то, занимает Оленинский район большей частью, это скромненький храм. Ясно видно, что небогатый храм, предназначавшийся быть усадебным. Он не выделяется своими архитектурными достоинствами. И вот возле этого храма можно увидеть восстановленные уже в наши дни, поднятые из фактически мусора, из забвения, надгробные памятники, на которых мы прочитаем одну фамилию — Рачинские. Это, собственно, хозяева усадьбы Татьево, причем хозяева, владевшие этим местом на протяжении не одного столетия. Надо сказать, что Рачинские — это настоящая польская шляхта, и в данном случае мы видим вот как раз пример того, как смоленская земля на протяжении веков была вот таким местом, где традиционное такое старое славянское население, еще вот как бы великорусское население, жило рядом с господами, получившими эти земли во времена Речи Посполитой, или даже раньше, когда Бельский уезд был территорией, по сути, своей исконной территорией с 13 столетия, вообще бывшей во власти князей литовских. Белый рано достаточно отошел к Литве, даже раньше, чем Смоленск, и, видимо, вот эти земли тоже уже тогда были, имели шляхтичей, таких еще старых. Ну, а, по крайней мере, 17 века, когда эти земли отошли к России, Россия окончательно присоединила, несколько раз присоединяли Белый, окончательно присоединила Бельский уезд в середине 17 века, и Рачинские перешли на службу уже к московским государям, к Алексею Михайловичу Романову. Итак, Рачинские, перейдя на службу, в общем-то, слились с русским дворянством, и, возможно, ничем бы особым не выделились из многочисленных других таких дворянских родов, если бы не удивительный человек, вся жизнь которого оказалась связана с вот этим вот местом, с Татьевым. Его звали Сергей Александрович Рачинский. Удивительная биография, такая яркая судьба. Человек, который пережил несколько серьезных таких кризисов и мировоззренческих, и, скажем так, духовных кризисов. Он родился в 1833 году здесь, в Татеве, в своем родовом поместье, в такой образованной семье, и сестра его, и отец отличались любовью к образованию, старались основывать для крестьян уже тогда, уже в те годы, в середине 19 столетия, открывать школы, что само по себе тогда было, особенно в Смоленской губернии, отличавшейся всегда откровенной бедностью, редкостью. Получил блестящее образование за границей, образование, причем естественно-научное. Тянуло его первые годы научной деятельности к естественным наукам, к ботанике, у него защитил диссертацию по ботанике. Увлекался модными в то время идеями Дарвина, и перевод, первый перевод на русский язык знаменитого происхождения видов Дарвина сделан опять-таки Рачинским. Но он не прижился в университетской среде. Годы были очень такие бурные, 60-е годы, когда Россия вся бурлила вот, в великих реформах. И молодой профессор в знак протеста против притеснения прогрессивных преподавателей ушел из университета и поселился в своей смоленской усадьбе. И, в общем, этим своим поворотом судьбы он вошел в нашу историю, обеспечил себе бессмертие. Рачинский не то чтобы открыл и основал школу. Школа, разумеется, в тот момент уже в Татеве существовала. Она уже существовала не одно десятилетие. Но то, что сделал Сергей Александрович, тогда в России аналогов, наверное, не имело. Во-первых, надо понимать, что тогдашняя школа была, по сути, своей школой грамоты. Она давала какое-то самое начальное образование крестьянским детям, образование, которое позволяло им поставить подпись на документе, разобрать, о чем текст, ну, в лучшем случае, чуть более глубоко познакомиться с интересующим его вопросом, прочесть простую книжку для народа какую-то, выпускавшуюся тогда. Вот считалось, что этого вполне достаточно для крестьянского мальчика, потому что крестьянин – это третье сословие, это темный, необразованный, грубый мужик, и, ну, как может быть из него что-то хорошее. Наблюдение за крестьянской средой, как раз, которое очень внимательно вел первые годы своей жизни в деревне Сергей Рачинский, показали ему в первую очередь, что на самом деле крестьянский ребенок часто талантливее, живее, способнее Борчука, который избалован с детства, имеет хорошую платформу, многое может, но хочет ли? Крестьянский мальчик, особенно вот эта среда, которая формировала вот эту будущих учеников его школы, конечно, там были разные дети. Конечно, и там были такие тоже темные, необразованные родители, не желавшие, были те, кто хорошо понимал важность народного просвещения. И сдавали ему детей, причем идея была какая? У него была не просто школа, у него была школа фактически интернат. Дети жили неделю, они уходили только на выходные, но иногда там на лето их, соответственно, забирали на какие-то летние работы, без которых, естественно, в деревне было невозможно прожить, каждая пара рук была на счету. Вот. Но в остальное время они жили при школе. Это было очень важно, потому что фактически было не просто обучение, а образование маленького человека, образование, которое заключало в себя в первую очередь культурный багаж. Очень интересно, что Рачинский начинал с необходимости глубокого познания церковной среды, церковной жизни и церковной культуры. То, с чего вообще тогда никто из таких вот педагогов прогрессивных не считал вообще нужным. У него дети в первую очередь читали по-церковно-славянски, учили церковно-славянский язык и учили церковное пение. Злые языки, злые наши, так сказать, либеральные корреспонденты и сейчас с удовольствием обмусоливают эту вещь, что а чего хотел Рачинский в своей школе? Он хотел идеальных солдат для российской армии, для Российской империи, вот этой вот гидры, которая у нас, значит. Ну да, ну так ли это плохо? Так ли это плохо, что Рачинский воспитывал настоящих патриотов своей страны, патриотов, воспитанных на очень таком серьезном фундаменте, на хорошем знании церковной традиции и на умении при необходимости ответить на какие-то сложные мировоззренческие вопросы, которые все равно у взрослого уже возникают. И вот его школьники на страх и на удивление многочисленным корреспондентам, приезжавшим опять-таки в Татьево, уже когда школа встала на ноги, уже стала такой школой скажем так, от которой отпочковывались, отделялись уже новые и новые школы, их было в общей сложности около 20 в разных селах, приходах. Они по образцу вот этой Итатьевской школы открывались. И все корреспонденты с ужасом и с восторгом, кто как, видели, что дети у него читают, ну, помимо того, что они все поют и читают по-славянски, причем бегло, понимая о чем, на клиросе понимаете, это, знаете, и сейчас добродетель, а тогда это вдвойне интересно. И они читают сложные, пусть переводные тексты. Данте, например, там, «Божественную комедию», Гомера. Опять-таки, да, в переводах. Но найдите сейчас ребенка, который с удовольствием будет вам зачитываться «Илиадой». У Рачинского зачитывались. Ну и плюс, поскольку он сам по себе был блестящим, все-таки естественным, образованным профессором в естественных науках, блестящим математиком, он очень большое внимание уделял, во-первых, математике. Есть знаменитая картина его любимого ученика Николая Петровича Богданова Бельского «Устный счет» вот с этим знаменитым уравнением, где вокруг учителя толпа вот этих ребятишек и действительно честно скрипят мозгами и осмысляют, вот, что же это такое. И на ухо, да, правильный ответ. Такая же глубокая была у него ботаника и биология. Причем дело доходило до необходимости экскурсий. И Рачинский проводил полноценные экскурсии, что тоже, опять-таки, было далеко, пока еще не в практике, обычной земской, городской или российской школы. Поэтому отдадим должность Сергею Александровичу. Да, вот его походы во многом даже более известны, чем иные его деяния, потому что школьный поход в Нилово пустынь был издан отдельной книжкой. И это, помимо прочего, великолепное краеведческое издание – рассказ о территориях, которые практически не попадали на глаза ни серьезных ученых, ни каких-то церковных краеведов и даже архиереев, потому что залезть в эти глухие леса между Олениным и Сележаровым, места, которые назывались Тверская Сибирь, это надо было постараться. А он залез, и причем его учащиеся там не просто прошли дорогой, кратчайшей дорогой, соединяющей как раз вот Белый и Осташков. Дорога, по которой шли толпы богомольцев из Бельского уезда. Но они зарисовали, записали, посмотрели. Это настоящий тоже краеведческий труд, и сделанный походя, параллельно с основной работой, которую Сергей Рачинский вел постоянно в школе. У него, кроме прочего, есть труды именно теоретические, обосновывающие, почему школа должна быть именно такой. Труды, которые фактически заложили одну из таких вот краеугольных, один из краеугольных камней русской педагогики. То есть физическое, нравственное воспитание и широкое и глубокое знакомство с естественными, в том числе, науками. И все это, что интересно, вот, ну, надо вспомнить, действительно, человек не зря понимал, переводил Дарвина. Наука не враг веры, но действительно глубоко понятая наука, по-настоящему осмысленная, освоенная, это подспорье к более глубокому пониманию веры. Это Рачинский хорошо знал. И его школа приучала его учеников вот к такой зрячей, осмысленной, глубокой вере. И действительно, если мы посмотрим из судьбы учеников, которые его, эту школу закончили, среди них будет большое число, большое количество замечательных людей, прославивших страну в последующие десятилетия, даже в условиях, когда революция, гражданская война, совершенно другое государство, конечно, им было трудно найти себя, но они себя находили и как-то приносили пользу России. Что же касается нынешнего Татьева, надо сказать, что деревня, конечно, переживает очень трудные времена, как все российские села. В руинах находится усадьба. Правда, надо сказать, в усадьбе Рачинский почти не жил. Это была такая вот для него чужая немножко территория. Но и школа, она держится из последних сил. Учеников, конечно, все меньше и меньше, но потерять такую школу Россия не имеет права. Что ж, с вами был Павел Иванов. Всего доброго.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.